Мы продолжаем, братья и сестры, говорить о Духе Святом. Это не является чем-то для нас эксклюзивно новым, принципиально каким-то сенсационным, что мы, может быть, первый раз это слышим. Нам нужно о нем говорить, потому что он сейчас работает с нами, и он в нас. И чем ближе мы его знаем, тем лучше будет наша духовно-христианская жизнь. Мы уже говорили о том, что Дух Святой – это личность, с ним можно и нужно иметь взаимоотношения. Он божественная личность, Он Творец наш, Он автор Слова Божьего. Через это Слово, которое Он влиял, оно пришло в нашу жизнь и дало нам новую жизнь. Дух Святой – гарант нашего спасения. Дух Святой – это то благословение, посредством чего и кого мы живем сегодня. Я хотел бы завершить, говоря о Духе Святом, тем, что Дух Святой работает в нашем сердце как осветитель, как тот, кто освещает. То есть невозможно отодрать, если грубо так сказать, наше спасение от нашего освящения. Невозможно отделить одно от другого. Мы уже говорили с вами неоднократно, что люди некоторые говорят: «Иисус мой Бог и мой Спаситель». Но в плане господства люди говорят или внутри себя подразумевают, что господство – это не то, что им нужно. Я спасен, этого достаточно. И люди живут дальше на своих условиях. Вот как раз-таки Дух Святой работает в сердцах человеческих настолько плотно, чтобы одно от другого не отделялось. Он наш и Спаситель, и Господь. И Дух Святой наш тот, кто возродил, и тот, кто нас освящает. Я хочу прочитать очень хорошую, на мой взгляд, цитату Роберта Спраула. Послушайте, говоря о Духе Святом. Третья личность Троицы называется Святым Духом. Возникает вопрос – почему титул «Святой Дух» подчеркнут именно в имени Духа? Ведь качество святости относится также к Отцу и к Сыну. Хотя Дух не более и не менее свят, чем Отец и Сын, слово «Святой» в Его имени обращает наше внимание на Его деятельность в плане искупления. Святой Дух – Освятитель. Он тот, кто внедряет дело Христа в нашу жизнь, преобразуя нас до полного соответствия образу Христа. Итак, апостол Павел, когда пишет о Духе Святом, мне кажется, больше всех других апостолов, я просто цитату хочу, то, что у нас на экране у вас есть, прочитать. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Итак, всякий из нас, кто спасен, кто возрожден, он в руках Духа Святого. И он не оставит нас в покое. Он будет работать с нами, освящая нас. Освящение подразумевает наше нечестие, нашу порочность, наше несовершенство, нашу искаженность грехом. И вот когда Бог нас возрождает, все, что Он делает со спасенным сердцем, это преобразование. И вот цель, включи, Артем, цель нашего освящения в том, чтобы нам уподобливаться в образ и характер нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обратились к одному тоже достаточно известному тексту, Галатам, 5 глава, где апостол Павел показывает контраст между людьми, которые живут по плоти, возможно, они находятся в церкви, потому что контекст об этом и подразумевает, и людьми, которые живут по духу, или через которых Дух Святой проявляется. Если немножечко остановиться на самом контексте послания к Галатам, то Павел очень обеспокоен, что люди, которые уверовали, стартанули очень хорошо, вдруг на каком-то этапе у них эта батарейка силы Духа Святого подугасла. Они перестали Ему повиноваться. Они перестали быть от сердца Ему послушными. И Павел говорит: кто остановил вас? Кто убедил вас? Вы хорошо начали, почему так плохо заканчиваете? Начали духом, а оканчиваете плотью. Смотрите, есть серьезнейшая опасность, когда люди, которые могут проверить себя, что они возрожденные люди, но в конце концов, на каком-то этапе, просто затормозить свое шествие за Господом и перестать подчиняться истине. И пропорционально этому Дух Святой перестает влиять на человека, чтобы он духовно развивался и становился сильным. Мы когда-то говорили с вами о двух крайностях. а крайностях перфекционизма, которые говорят, что спасен раз, спасен навсегда, и Бог от начала и до конца, и Он всегда и во всем должен меня побуждать. Побуждать читать Писание, побуждать молиться, побуждать благотворительностью заниматься, побуждать благовествовать. Он, если не побуждает, я молчу. Другая крайность, вот такого законнического уклада жизни, она подразумевает то, что Бог меня спас и дал мне весла в мои руки. Теперь Он достал меня из воды, посадил меня в шлюпочку. Теперь я должен грести всеми своими силами. И если я вдруг ослабею и все пущу на самотек, я просто погибну. Вот Павел выравнивает две эти крайности вот здесь, в этом тексте, в этом послании. И мы знаем, поскольку Дух Святой, автор Слова Божьего, Он через Павла указал на то, каким должно быть в жизни верующего человека в отношениях с Духом Святым. Дух Святой нас возродил, и Он нас освящает. И здесь есть наше участие. И вот апостол Павел классифицирует. Хотите узнать, спасенный вы человек или нет? Посмотрите на то, на тот образ жизни, который у вас есть. Если вы живете в самообольщении и думаете, что вы просто... вот так щелкнули, произнесли молитву покаяния, и вы теперь спасенными. Я хочу развеять эти сомнения или лжеубеждения. Итак, апостол Павел дает такие две контрастные или два контрастных образа жизни. Те, кто живут по плоти, и те, кто живут по духу. Возможно, повторюсь, те, кто живут по плоти, это непослушные христиане. И, возможно, те, кто живут по духу, это реально те, кто послушны Богу и подчиняются Ему, и испытывают огромное наслаждение и благословение, которое Господь предусмотрел для своих детей. Но, опять-таки, те, кто практикует жизнь по плоти, заметьте, кто стабильно и постоянно, тот, кто регулярно живет этим, мы немножечко обратимся еще к этим текстам и мыслям, которые указывают на продолжительный стиль или свойства жизни, или атрибуты жизни, которые характеризуют человека. В сердцах этих людей нет Духа Святого. И вот Павел это делает. Так, давайте мы посмотрим Галатам, 5 глава. Включи, Артем, пожалуйста. Спасибо. 16-17 стих. Я говорю... поступайте по духу. Вот это слово «поступайте», как и то, что относится поступающие по плоти, обозначает «ходят по кругу». То есть неизменно, постоянно, регулярно, стиль и образ жизни. Итак, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти или страстей плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. И вот это слово «противятся» или «желают противного» – это военный термин. Они враждуют, они между собой конфликтуют, они находятся в постоянной оппозиции друг к другу. Это несовместимо, как в одной емкости масло и вода, и другие какие-нибудь там еще образы придумайте. Они несовместимы по своей органике или по своей природе. И вот Павел вклинивается в повседневную жизнь Галатийской церкви и говорит: – среди вас есть люди, живущие по плоти, и среди вас есть люди, живущие по духу. Я хочу, чтобы вы понимали эту конкретную разницу. Вот мы с вами начнем смотреть с 19 стиха по 21. Три сферы жизни по плоти, которую Павел определяет и показывает. Если вы себя в ней находите, значит, вы плотской человек. Друзья, заметьте, сразу хочу утешить, у кого очень чувствительная совесть, у возрожденных людей. Из этого списка что-то присуще нам. И, возможно, время от времени оно появляется в жизни верующих людей. Речь идет о тех людях, кто постоянно практикует этот образ жизни. Для кого это естественная норма, который не переживает даже о том, что с ним происходит. И вот Павел классифицирует на три такие сферы распространенные. И поскольку это, я повторюсь, Дух Святой вложил в его разум, в его понимание эту классификацию, вы найдете в учении Христа что-то похожее. вы найдете в учении всей Библии похожую классификацию людей, живущих вне Бога, или в которых Дух Святой не проявляет себя никаким образом. Так, первая сфера – это сексуальная сфера. А в нашем тексте начинается с того, что дела плоти известны, то есть они явны, очевидны, их невозможно спрятать, они на поверхности. Так или иначе, они себя проявляют или выдают. То есть не нужно о них много говорить, чтобы обозначить. То есть куда ни посмотришь, везде они. Помните тот мир, историческое время? В высшей степени аморальность, распущенность и все эти дела плоти, которые были, Павел говорит, они известны. И вот всегда список всех грехов, о чем бы кто из апостолов или сам Господь не говорил, всегда подчеркивается сексуальная сфера номер один. А прелюбодеяние можно было бы прямо об этом говорить, но в нашем оригинальном тексте нет этого, но то, что дальше Павел говорит, оно имеет значение, поэтому блуд. Первое, блуд. Это слово порнея, откуда происходит слово порнография. Это не просто графические какие-то изображения, которые сегодня можно было об этом говорить. Но в то время слово «блуд», оно подразумевало всякие недозволенные половые отношения вне брака. Все, что вне брака, всякая сексуальная связь, это грех. Люди, которые живут вне Бога, для них нет никаких границ. Я не хочу вас томить долго, а может быть, каждое слово расшифровывать, может быть, на некоторых из них придется нам говорить, но вспомните себя, когда вы достаточно взрослым уже обратились ко Христу, у которых был опыт свободной жизни. Никогда никого, людей из этой сферы сильно не беспокоит. Живешь, да и живешь, потому что ты живешь в свое удовольствие. Тебя никакая совесть не мучает, никакие законы или стандарты тебя не стимулируют. Ничего, ровным счетом. И Павел говорит, эта сфера, она очень, понимаете, любой грех, он приятен. Никто никогда не грешил бы, если бы после каждого греха, не знаю, там, в инсульт люди впадали, да, или, не знаю, может быть, ревматизм брал, или человек переставал разговаривать на 3 дня, или слеп на неделю, или зубы выпадали, или еще чего-нибудь. Нет. Люди делают грех, они понимают, о, я живу ради этого, это классно. Но тогда, когда люди стали верующими, Писание говорит, вы не можете так жить. Если вы живете, то вы живете по плоти. Живущие по плоти умрут обязательно. И если вы это практикуете, так вот, список первый, сфера, это сексуальная жизнь. К этой части дальше относится нечистота. Если с блудом все понятно, что блуд – это сексуальные взаимоотношения, незаконные вне брака, то есть когда мужчина и женщина живут не расписаны, не муж и жена, как бы общество сегодня не придавало этому значения, что это гражданский брак или еще чего-нибудь, с точки зрения Бога это блуд, это грех. Так вот, нечистота – это более широкая сфера, это половые извращения. Сюда можно придумать все, что угодно, добавить все, что угодно. Например, самоудовлетворение, гомосексуализм, мужеложество, то же самое, чтобы понятно было, скотоложество, некрофилия. Это все практиковалось в то время. И для людей не было никаких проблем. Дальше Павел говорит, непотребство. Это еще одна часть, которая относится к сфере сексуальной распущенности. Это разные групповые оргии. Это все, что в языческом мире могло иметь, помните, ну, маленький штрих, первое послание Коринфянам, 5 глава, где Павел просто, ну, не знаю, можно нашим языком сказать, в глубоком нокауте, в шоке от того, что в церкви есть грех кровосмешения, когда сын с мачехой имеют интимную жизнь, в церкви знают об этом, и они молчат. Вот это к этому относится. Итак, Павел говорит, если ваша сексуальная жизнь разбалансирована во всех сферах, кроме брака, вы живете по плоти. Можете себя успокаивать сколько хотите. Дух Святой здесь не имеет никакого отношения и никакого участия. Это вы живете. И это жизнь по плоти. Следующая сфера. Это религиозная сфера. Список открывает идолослужение. Павел говорит, или не расшифровывая, да, для того общества это было понятно, это поклонение множества разных богов, это все то, что придумано людьми, сделано руками человеческими, это то, что оскорбляет Бога Творца, это упование на природу, упование на случаи, на стихии какие-то, это все относится к категории идолопоклонства. Дальше Павел говорит «волшебство». Здесь у нас очень интересное слово в оригинале – «фармакия». Кто не знает, от этого слова произошло современное «фармацептия» или все, что связано с медикаментами. Так вот, Павел, называя волшебство или используя слово «фармакия», в то время это означало, что люди поклонялись богам, используя разные снадобья. Варили зелья, делали какие-то наркотические препараты для того, чтобы впадать в транс. Потому что в каком-то трансе, или вернее, находясь в трансе, люди могли, как объясняли, выйти из себя. То есть их разум, их логика человеческая не должна была препятствовать. Они должны были впасть в абсолютно свободное воздействие духов, чтобы поклоняться по-настоящему от сердца своим богам. Поэтому эти люди использовали, скажем, нашим языком, наркотики. И очень много, чтобы впасть в выступление. Поэтому, если кто-то говорит сегодня, ну, в Библии нигде не сказано, что наркотики являются грехом или запрещены. Вот вам это слово прямое, которое ясно указывает на то, что люди делают какие-то препараты для того, чтобы впадать в транс. И это ведет прямо или косвенно, является идолопоклонством. Кстати, немножечко ниже, когда мы будем говорить о пьянстве, их можно вместе соединить. Потому что первая и вторая часть, это помогает человеку уйти от какой-то реальности, уйти от какой-то боли, уйти от каких-то трудностей, с которыми сегодня человек сталкивается. Это и есть идолопоклонство. Когда ты не на Бога, или не от Бога зависишь, не на Бога уповаешь, не к Нему обращаешься, а когда ты употребляешь то, что притупляет твое сознание, приглушает твою боль, уводит тебя немножечко от реальности, это есть идолопоклонство. И 20 стих, конец 20 стиха, я не знаю, я так думал, наверное, Павел забыл написать здесь, потом, когда писал, вспомнил, вот еще, что можно было бы к какой сфере религиозной отнести, а компьютеров не было, чтобы взял, вырезал, потом вставил туда, и все было нормально, бумага была очень дорогая. Так вот, он пишет ереси. Итак, идолослужение, волшебство, ереси. К ересям относится любая сфера и любое действие ложных учений. Все, что приносится в Библии или пытается убрать что-то из Слова Божьего, это есть ересь. Так у нас уже две сферы. Это сексуальная сфера, в которой люди как тогда страдали, так и в наше время ничего нового нет, ничего не меняется. Религиозная сфера. А к волшебству, кстати, можно добавить еще какие-нибудь мистицизм или оккультные какие-то действия, обращение к умершим, гадание безобидное какое-то, что бы это ни было. Христиане, кстати, ну, я не знаю, могут еще и гороскопы почитывать на всякий случай, носить разные амулетики на всякий случай. Вот это где-то близко к оккультизму или близко к тому, что мы могли бы назвать идолопоклонством. Павел знал, в чем была проблема Галатийской церкви. Поэтому он пишет. Третья сфера, это огромнейший список, мы постараемся его быстрее пройти, социальная сфера. Это та горизонталь, где невозможно избежать контакта людьми между собой, когда в церкви люди живут, а церкви были, и они, возможно, были, ну, я не думаю, что гипербольшими, но тем не менее достаточно, чтобы столкновение грешников, искупленных грешников было между собой. Смотрите, чего Павел начинает. Взаимоотношения между людьми. Во-первых, вражда. Вы помните, те, кто практикуют и постоянно живут в этом. И это буквально ненавистное противостояние между людьми. То есть тогда, когда в сердце человека есть злоба, есть желание конфликтовать. Дальше Павел говорит, как бы синонимы ссоры. Это постоянные конфликты, постоянное выяснение отношений, какие-то интриги, зависть. Это жизнь, движимая эгоистическими такими настроениями, когда есть желание заполучить что-то. Всякую любую новинку я хочу. Или вторая сторона, я не хочу, чтобы кто-то имел то, что я имею. Это может распространяться не обязательно только, знаете, среди людей, вот примитивного какого-то образа мышления. Это кафедра может быть завистью. Кто-то понимает, что о, это хорошая возможность самоутвердиться, это хорошая возможность время от времени аплодисменты срывать, это хорошая возможность какого-то роста карьерного, что в церкви меня будут знать и уважать. Грех настолько лукавый, опасный и скользкий, что даже кафедра не является гарантией для защиты от подобных плотских проявлений. Но если человек постоянно живет завистью, его жизнь всегда ориентирована только на то, чтобы что-то иметь или кому-то не дать то, что у тебя есть. Вы понимаете о второй части, что я говорю? Не очень, да? Вы купили что-то, не знаю, джинсы, кроссовки последней моды, телефон или еще чего-нибудь. У вас спрашивают, а где ты взял? Я говорю, не скажу. Не знаю, подарили. Я не хочу, чтобы еще в городе у кого-то было то, что есть у меня. Я хочу быть эксклюзивным. Улавливаете? Есть зависть то, когда я хочу, и есть зависть, когда я не хочу. И это состояние эгоистического сердца, когда ты хочешь быть эксклюзивным или не хуже других. Дальше Павел говорит, что гнев, проявление плоти, казалось бы, ничего нового, гнев – наши спутники. Но когда это является образом жизни, и когда при упоминании вашего имени сразу же у людей ассоциация с тем, что это гневный человек, это конфликтный человек, это человек, который вспыхивает по любому поводу, или даже повода не надо искать, это человек, который всегда чем-то недоволен, негодует, всегда он озлоблен на что-то или на кого-то. Это проявление плоти. Есть праведный гнев. Есть абсолютно нормальный. Библия призывает нас гневаться на грех, гневаться на зло, на несправедливость. Но когда человек гневается беспричинно на все и на всех, и это норма его характера, это жизнь по плоти. Дальше Павел говорит, что распри, все вытекает одно из другого. Гневные люди не могут избежать распри. Всегда будет соперничество, всегда будет противостояние, всегда будет повод для того, чтобы конфликтовать, разногласия. Возможно, буквально это значит разделение и расколы. Если это касалось церкви, то там могли люди разделяться. В Коринфской церкви это, не знаю, возможно, очень хорошая была бы картинка для исследователей всех каких-то плотских пороков, которые были в одной церкви и очень в обширном таком виде, в обширном таком понимании. Так, разногласия, потом у нас идет ненависть, мы пропускаем ереси, потому что упомянули ненависть. Это отвращение, злонамеренность, злорадство. Посмотрите, сколько негатива. Это плоть, она по-другому не может, там нет духа. Пропускаем слово убийство, потому что его в оригинале нет. Пьянство. Это указывает на то, что люди живут с регулярным, неконтролируемым употреблением спиртных напитков, которое ведет, кстати, и к зависимости, алкогольной, к алкоголизму. Вот все это до этого момента, оно указывает на жизнь разбалансированную и движимую изнутри человеческими устремлениями. Да, не обязательно, чтобы все люди в комплекте все это проявляли одновременно. Но что-то есть у этих людей. Дальше Павел говорит, бесчинство, которое проявляется в грубом поведении, скорее всего вызвано алкогольным опьянением или пьянством, вот эти люди, которые пьют, если вы их знаете, или сами такие были, это невозможно быть просто мирным человеком, там всегда будут конфликты. И Павел ставит многоточие, и тому подобное. И тому подобное. Добавьте сами то, чего он не сказал здесь, все, что связано с эгоцентризмом, сексуальной, религиозной или социальной сферой, если она деструктивна, это жизнь по плоти. Что Павел говорит? Ай-яй-яй, не делайте так. Поступающие или ходящие по кругу, живущие стабильно, Царство Божие не наследует. Это серьезное предупреждение. Там нет жизни Духа Святого. И вот теперь контраст. Вот теперь Павел говорит, теперь посмотрите, как отмечена жизнь верующих людей в процессе освящения. И он говорит с 22 стиха 5 главы, теперь посмотрите на плод Духа. Если внимательно посмотреть на два определения, то, во-первых, он говорит, дела плоти, там их много этих дел, и один плод Духа. Там их 9 проявлений, но это все висит на одной веточке, на одной грозди винограда, где каждая эта ягодка отмечена чем-то другим, но у нее одинаковый вкус. Это вкус неба. Это плод Духа, это не наш плод. Так вот смотрите, все, что свойственно человеку, блудить, искать какой-то ложный путь спасения, опять-таки, влияя на богов, искать помощи и защиты себе, какого-то благорасположения, конфликтовать с людьми, чтобы у тебя была комфортная, хорошая жизнь. Но Павел говорит, это ложный путь. Это путь греха и путь к закрытой двери в Царствие Небесное. А плод Духа, это как раз-таки то, когда Бог приходит в жизнь нашу и приносит с собой вот эти вот благословения. И вот самый первый. Здесь нет более важного или более неважного. Это один плод, один вкус, один источник, одно содержание, одно назначение. Плод, чтобы его кушали, чтобы его вкушали, чтобы его видели. Помните, Господь говорил, по плодам их узнаете их. То есть должно быть в жизни проявление. Плод – это наши дела. Плод – это очевидная жизнь. Как относительно дел плоти, они очевидны, тайны, их не спрячешь. Точно так же плод Духа. Во-первых, Павел говорит, это любовь агапы. Здесь подразумевается любовь и к человеку, и к Богу. Вы когда-нибудь думали, перечитывая первое послание к Коринфянам, 13 главу, где Павел говорит о любви. Помните, чего любовь не делает и чего любовь делает? Чем любовь не является и чем любовь является? Агапе. Вы когда-нибудь думали в перспективы наших отношений не просто друг к другу? Безусловная любовь, жертвенная любовь, постоянная любовь, чистая любовь, любовь искренняя, любовь, которая никогда не перестает. Вы когда-нибудь думали в перспективе вот такой любви от нас по отношению к Богу? Что моя любовь к Богу безусловная. Что моя любовь к Богу, она жертвенная. Она чистая, она постоянная. Она активная, она от меня исходит. Если по отношению к людям понятно, то по отношению к Богу мы как будто бы не думаем, что эта любовь должна работать в обратную сторону. Мы сегодня слышали, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. А любить любовью агапы. Я не поклоняюсь Богу, потому что Он делает мою жизнь красивой и благополучной. Помните, как сатана атаковал Иова, влияя на Бога? Конечно, хорошо поклоняться, когда ты оградил его, когда ты набросал ему столько благословений, столько много детей, богатства, безопасности. Давай-ка забери это все у него. Посмотрим. Не трудно быть верующим, когда все вокруг улыбается, все поет, все у тебя просто гладенько происходит. Так вот, любовь к Богу, агапе, это тогда, когда я ему поклоняюсь, независимо от того, что в моей жизни он посылает или не посылает. Это безусловно. Я не говорю, я буду ходить в церковь, если будет у меня там, не знаю, здоровье, деньги, машина или кондиционер в собрании, или еще чего-нибудь будет хорошо. Я буду тебе поклоняться, невзирая ни на что. Это с моей стороны жертвенная любовь по отношению к Богу. Мы иногда или чаще всего восхищаемся тем, что Бог нам дал. Как насчет того, если Бог просит, а ты мне дай? Мы думаем, ну, что, Бог нуждается в чем-либо? Оно ему надо? Все равно мы живем для себя. И вот с этой точки зрения Павел и пишет, любовь агапе. Если верхний список был, это список эгоизма, все к себе или все от себя, чтобы никто тебе не мешал жить, то вот здесь эту любовь невозможно подделать. Она с неба приходит. Это дар. Это дар. Дар Духа Святого. Плод его. Это плод, который воистину он должен быть очевидным в жизни человека. И это то, когда появляется после возрождения в освященном характере. Потому что Бог есть любовь, Христос есть любовь, Дух Божий есть любовь, и это плод Его. Поэтому, во-первых, плод – это агапе. Любовь агапе. Дальше Павел говорит – радость. Радость не от алкоголя, не от наркотиков, радость не от выигранной лотереи. Слово «радость» с точки зрения контекста Писания и содержания этих истин обозначает глубокое чувство удовлетворенности. Это внутренняя безмятежность, которая не подвержена обстоятельствам. Иоанна 15:11 Христос говорит, «Радость моя в вас да пребудет, и радость ваша, то есть мою радость, вы ее не имеете сами по себе, я ее даю, она в вас пребудет неизменно, и радость теперь ваша, как ваша собственность, будет совершенно, то есть достаточно. Теперь можем объединить следующее. Одно вытекает из другого. Мир. Радость и мир – это те близкие по смыслу проявления Духа Святого. Да? То, что можно было сказать относительно мира – это покой, безмятежность. Это тоже не подвержено никаким внешним обстоятельствам. Господь говорил, перед моим пришествием в мире, то есть в мире, в плане вселенной, среди живущих на земле, будет паника и уныние, потому что все происходящее собьет людей с толку. Когда есть последовательность и гармония, и ясность в каких-то действиях, всем все понятно. Утром проснулся, солнце светит, а когда сегодня люди просыпаются, там снег падает, когда в этой местности никогда этого не было, когда появляются какие-то войны в мирных странах, когда никогда этого не было, когда появляются какие-то болезни, причем массово. И вот это все выбивает из-под ног людей их основу, и они впадают в панику. А Христос говорит, вы будете иметь мою радость и мой мир. Это плод Духа Святого. Это безмятежное состояние, которое не поколеблет, не выбит из-под ваших ног уверенность. Вы будете знать, что происходит. И вы не будете внутри испытывать ужаса. Если немножечко вернуться к историческому контексту, то в отличие от нашего современного христианства, то христианство было, по крайней мере, внешне подвергнуто гонениям и огромным скорбям и страданиям. И Христос говорит, вы будете иметь радость и будете иметь мир. И это плод Духа Святого. Я не знаю, как вы, но я достаточно уже давно в христианстве, в отношениях со Христом. И в моей жизни было немало трудных, таких, скажем, поворотов, неожиданных. Просто я не представляю себе, был неверующий, как бы я с этими ситуациями справлялся. Например, когда реально мы понимали, что мы теряем ребенка. И нам врачи сказали, все, 2 месяца и прощайтесь. И мы это видели. Мы видели физическое угашение ребенка. И, кстати, ни один из наших детей был на грани того, что мы могли его потерять. Я чувствовал, чисто по-человечески, что я раздавлен. Я понимаю, я вот здесь, это та точка, где ты понимаешь, ни деньги не работают, ни знакомства, ничего абсолютно. Ты во власти его решения. Что я вам хочу сказать? Я эти чувства помню. У меня не было паники. у меня не было отчаяния, и у меня не было обиды или ропота на Бога. Это не потому, что умирали дети, которых я не люблю. Думаю, ну ладно, другие есть. И я понимаю, что это состояние умиротворенности от Него. И Он провел. И вот эти вот эпизоды в моей жизни дают мне сегодня надежду. Сегодня, вот говоря о контексте наших переживаний в обществе, от всей этой массовой вакцинации, ограничений на работе, посещений, там, передвижений каких-то, это придет, друзья. Это маленькая репетиция к большому представлению. И живущие по плоти, они искусают и сгрызут все ногти. И достанут, чтобы локти свои кусать. Если не свои, то чужие покусают. Им нужно будет куда-то энергию эту девать. С ума будут сходить. Верующие люди будут понимать, Отец всем управляет. И я буду знать четко, как мне действовать. Я под защитой Его. Не хочу вас томить разными иллюстрациями, но хочу, чтобы вы понимали, когда вы знаете начало истории и конец истории, а мир, который живет, он не видит даже своего носа, что происходит, и они понимают, все зависит от какого-то глупого президента, который на ядерную кнопку нажмет, и все в щепки разлетится, и мы погибнем, и, или еще какую-то лабораторию с бактериологическим оружием придумают, и еще хуже нам сделают, или какие-то там климатические проблемы будут, нам еще хуже будет. Это их удел, живущих по плоти. Живущих по духу будут исполнены радости и мира. Самый ценный мир, друзья, это не просто взгляд через правильные очки на происходящее в мире, а правильное состояние сердца по отношению к Богу. У меня нет войны с Ним. Война закончилась. Всякий, кто во Христе Иисусе примирен с Отцом, всякий, кто прощен, он соединен с Богом, война закончилась. Это самый ценный мир. И тот мир, который мы имеем с Богом, этот мир есть в церкви. Посмотрите, если так немножечко быстро возвращаться к предыдущему списку. Живущие по плоти конфликтуют. Нечестивые, как мутная вода, как волны, которые постоянно выбрасывают ил. У них нет покоя, нет мира. Они ложатся спать с раздражением. Они просыпаются, они живут целый день с конфликтами какими-то. Живущие по плоти или жизнь в духе. Это контраст. И живущие благодатью Духа Святого, освящаясь Духом Святым, они имеют этот мир. Мир с Богом, мир с людьми. Радость от Бога. И радость, которую могут другим дарить, утешать, заботиться, то, о чем дальше сказано. Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не просто на время, не просто, чтобы вы вкусили его чуть-чуть и потом искали его. Это будет вашей частью жизни. Не так, как мир дает. «Я даю вам, да не смущается сердце ваше». И да не устрашается. Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Я не знаю, мне хотелось бы много об этом говорить. Это Евангелие. Вы когда-нибудь испытывали конфликт с Богом? Любой грех – это нарушение мира. Мне кажется, худшего состояния в сердце нет, чем потеря мира с Богом. Особенно тогда, когда ты упорствуешь в грехе, живешь по плоти, не подчиняешься Богу, и ты понимаешь, что жизнь высыхает. Как Давид говорил, помните? «Я был подобно сухому дереву, обветшали на мне эти кости, кожа». Он был похож на это осеннее дерево, которое листья опали, не было свежести. Он томился до тех пор, пока не исповедал Богу грех. Он жил по плоти, он впал в плотское, реально впал в то, о чем здесь написано, в блуд, в прелюбодеяние. Эгоизм, гордость, все там, целый комплекс. пришел к Богу, к источнику мира. И он говорит, вот жизнь. Вот жизнь. Я хочу держаться. Не отними духа от меня, твоего святого, благого, который внутри меня, который является счастьем, достаточным абсолютно всем. Если мы знаем, кто такой Давид, что у него было, кем он являлся, то все это не могло принести ему радости, кроме внутреннего состояния мира с Богом. Наивысшая ценность. Наивысшая ценность. Вот почему иногда Бог допускает в жизнь многих христиан, которые уснули, какие-то трудности, дискомфорт, вакуум, чтобы вы почувствовали, вы не можете так жить. Вы не сироты, вы не брошенные дети. Наслаждайтесь, идите к этому источнику, вкушайте, наполняйте себя, пейте, имейте радость и мир. Вот оно. Но Бог вам не запихнет в рот. И Он не скажет, на, ешь, вот я тебе, я сказал, я взялся за тебя, я тебя просто накормлю. Нет, для верующих детей Он делает источники из злачной пажити и водит по ним. А есть место нас не будет. Мы должны вкушать. Мы должны вкушать. Плоды растут. Ешьте. Плоды у нас есть. Дарите другим. Это плод Духа Святого. Это та часть нашего освящения, которая указывает на то, что мы возрождены Духом Господним. Дальше. Павел говорит о долготерпении. Очень интересное слово, которое указывает на способность быть терпеливым как к людям, так и стойким к скорбям, трудностям, переживаниям, потерям, ко всему тому, что в жизни нашей может выбить. Это то, что немножечко, может быть, я раньше говорил. И это нами не воспроизводится, это его дар. Вот почему многие из нас, проходя через разные трудности, не сломались на этом этапе. Было тяжело, но могли дальше двигаться. Если посмотреть личную жизнь Павла, то галатийцы знали, что Павел, когда пришел в Галатию, его встретили очень дружно, надавали ему, побили, вытащили его за город. Павел встал, отряхнулся и пошел снова по тем городам. И вся его жизнь была отмечена долготерпением. Он говорит, нас хулят. А мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас проклинают, мы радуемся, нас ненавидят, мы молимся о них, мы нищие, но всем обладаем. Помните эти тексты? Это как раз отсюда. Вот это вот долготерпение, стойкость, постоянство в следовании за Богом в любых обстоятельствах. Тоже дар Духа Святого. Потому что мы слабые и хрупкие. Слабые и хрупкие. И убеждать нас в этом не надо. От температуры 37,5 до насморка и простуды, до каких-то там обид или еще каких-нибудь неприятных слов, мы сразу готовы сдаться и дистанцировать. Но тот, кто живет в нас, это его способность. Вот почему сегодня христианство живо, и оно никогда не умрет, потому что Дух Святой живет в сердцах искупленных людей. И Он будет производить эти плоды в послушных сердцах. Дальше плод Духа Святого, благость, буквально это значит нежность, внимательность, чувствительность. Смотрите, контраст с плотью. Гнев, ярость, раздражение, ссоры, соблазны, разделение, конфликты, а здесь нежность, чувствительность. Это его, нам это не свойственно. Милосердие, буквально доброта, великодушие или благородство, снисхождение, щедрость. Это все, что есть у Него, дает нам, чтобы это было очевидно. Скупой христианин или конфликтный христианин или гневный христианин. Противоречие в понятиях. Такого не должно быть, не может быть. Дальше очень интересно. Вера. Лучше всего перевести и дать смысл этому понятию. Да, это правильно, буквальное слово «вера», так оно и есть. Но как плод Духа Святого, его лучше обозначить как верность, преданность, как то, что непоколебимо в сердце. Я верую, что есть один реальный живой Бог, Творец, Отец, Сын и Святой Дух, и один Искупитель, и один Путь Спасения. Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. Это моя убежденность, моя вера. Моя верность призванию. Моя верность отношениям. Это плод Духа Святого. Как во Христе это было, так в апостолах это было. Так было у верных людей, движимых Духом Святым, освящаемых Духом Святым во все времена. Так будет до дня пришествия Христа. Это его плод. Это его проявление. Дальше апостол Павел говорит о кротости. Буквально это мягкость, это смиренность, это отношение к людям, скорее всего, где отсутствует всякая грубость, там нет дерзости, нет хамства. Это то благорасположение человеческой души, которое помогает правильно коммуницировать друг с другом. Если мы снова посмотрим на список дел плоти, там будет доминировать гордость. И в языческой культуре, и во всех культурах, всех времен гордость – это самый главный конек. Гордость – это путь к счастью. Ты пробьешь любые пути, чтобы достигнуть каких-то своих целей. Смирение, мягкость и кротость – чушь, слабость, несостоятельность, тряпка, ничтожество. Но это в глазах этого мира. Но кротость, как дар Духа Святого – это самое яркое выражение того, что ваше сердце посетил Дух Святой. Друзья, последнее из этого списка. Воздержание. Буквально самообладание, самоконтроль. Самоконтроль над своими мыслями. Ты умеешь думать, о чем ты думаешь. Самоконтроль над твоими желаниями, над твоими словами, над твоим образом жизни. В той или иной степени весь плод Духа Святого, он может быть где-то больше, где-то меньше. И он будет развиваться путем освящения. Это его работа. Придите сегодня домой, найдите несколько минут, подумайте о том, что Бог сделал с вашим характером с момента вашего спасения. Находите вы что-то яркое из этого плода Духа Святого в вашей жизни? Помолитесь Богу, попросите у Него, чтобы какие-то части вашего характера укреплялись, более яркими становились. Ищите этой возможности, чтобы вы, как плод Духа Святого, были вкусным, приятным, как в церкви, так и в обществе. Вот это контраст. Последнее то, что Павел говорит, 24-25 стих, о нашей ответственности, такая практическая ответственность, где этот плод может умножаться. Писание говорит, да приносим плод Богу. Мы приносим. Он нам дает, а мы его культивируем, взращиваем и приносим. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечна. Много текстов об этом говорят. Вот 24-25 стих. Павел говорит, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если живем Духом, то по Духу и поступать должны. Улавливаете? Возрожденный, спасенный, живущий по Духу, он будет проявлять дела, плоды Духа или плод Духа. Я хочу прочитать в заключении цитату нашего возлюбленного брата Чарльза Спержена. Вы поймете, откуда я беру много разных истин, когда, может быть, забывая на него сослаться, но он помогает правильно сформулировать то, что у меня не получается, просто выразить. Ты понимаешь, что так должно быть, но то, что вот он четко это объясняет в десятку. Послушайте, говоря о Духе Святом, о жизни внутри человека. Святой Дух в душе человека наносит смертельную рану греху. Ветхий человек еще не умер, но уже распят со Христом. Ему, то есть ветхому человеку, вынесен приговор с точки зрения закона. Он уже мертв. Как человек, пригвожденный ко кресту, может долго умирать, но жить уже не может. Так и грех борется за жизнь, но не может не умереть. Если из-за жары вам сложно было все это понять, я могу в нашу группу потом отправить эту цитату. Другими словами, как распятый человек еще живет, но уже с креста слезть не может. Единственное, как он могут ему продлить жизнь, это кормить его, давать ему воду. Так и наша плоть и наш грех. Он еще не умер, но уже обречен. Он еще дергается, брыкается, он еще проявляет себя. Но в тех случаях, когда мы кормим его, поэтому, чтобы жизнь освящения проявлялась максимально в росте, в красоте плода Духа Святого, удаляйтесь от всех мест плотских, которых вы знаете для себя, для всех нас. Каждый искушается и обольщается собственной похотью. Удаляйтесь от этого. Не кормите плоть, чтобы она снова не стала доминировать. Пусть она корюжится от боли, страдает и орет: «Дай мне поесть». Говорите плоти: «Нет, я новый, я во Христе, Дух Святой во мне, и я хочу приносить Ему плод». Вы молодцы, что стойко высидели это время. Я знаю, как вам жарко, как вам тяжело. Давайте, друзья, мы поклонимся Богу, возвеличим Царя нашего, который благ и милостив к нам в своей наивысшей благодати. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, живущего в сердцах наших. Ты однажды властно пришел в нашу жизнь, возродил нас из духовной смерти, от пороков, грязи, нечестия, блуда, идолопоклонства, жизни, конфликта с ближними людьми, и дал нам славную жизнь в Духе Святом. Спасибо Тебе, Господи, что Ты день за днем обновляешь нашу жизнь, преобразовывая нас в образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы только восхищаемся и радуемся этой красоте. Только Ты можешь так изменять людей, только Ты можешь так долго хранить людей, терпеливо и мудро по-отцовски заботиться и воспитывать. Хвала Тебе. Мы знаем, что этот процесс будет продолжаться во все дни нашей жизни. Любая борьба в нашей жизни между духом и плотью доказывает то, что мы новые люди, то, что мы теперь любим то, чего раньше не любили, и ненавидим то, что раньше обожали, любили и к чему стремились. Хвала Тебе, Господи, за эту ясность, за этот контраст, за эту благодать. Молюсь Тебе о моих братьях и сестрах, чтобы каждый, кто сегодня борется, находится в каком-то падении или борьбе, или в страданиях, или в духовной немощи и слабости, подними, Господи, снова и снова яви Твою милость, Твою верность, Твою благодать. Дай им взглянуть на этот славный крест, на котором совершилось полное абсолютное искупление, как наивысший дар прощения, как гарантия того, что Ты не оставишь детей своих. Побуди народ Твой, который страдает духовно, чтобы они снова воспряли духом, возложив все свое упование и послушание на истину и благодать Духа Святого. Благослови всех нас, чтобы каждый из нас приносил плод Духа Святого, чтобы в нашем преображающем характере отобразился Христос. Даруй нам жить жизнью освящения. К этому Ты нас призвал. От нечестия к святости, от смерти к жизни, от мира к Царствию Божьему. Мы поклоняемся Тебе, возвеличиваем Тебя и благодарим Тебя, достойного всякой чести, хвалы и великолепия Бога нашего, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.